Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Кортекс». У микрофона Настя и Даша. Сегодняшний наш эпизод будет продолжением предыдущего эпизода, так что в целом можете сначала его послушать, если еще нет. Мы поговорим снова про нейротехнологии, но более с таким, может быть, абстрактным обсуждением про этические проблемы, которые возникают в связи с развитием нейротехнологий. А в предыдущем выпуске у нас как раз было больше такой про научную часть, про технологическую часть, поэтому оно, конечно, одно из другого вытекает. Но вот сегодня мы сосредоточимся на других аспектах. Пока я готовилась к предыдущему выпуску, я посмотрела пару выступлений юристов, а еще книжку прочитала про нейроэтику, тоже написанную юристом, юристкой. И очень часто аргументация людей, которые призывают к регулированию нейротехнологии, выглядит следующим образом. Они говорят, что вот мы можем то-то, то-то и то-то, и перечисляют то, что мы действительно уже научились делать, например, нейроинтерфейсы какие-то в каком-то виде и так далее. Потом они перескакивают в будущее, по их мнению, недалекое, когда мы сможем по ЭЭГ читать мысли, будем вживлять электроды и сможем с помощью этих вживленных электродов управлять поведением. Почти всегда в пример приводит Илона Маска, который пытается сейчас это делать, это реализовать, забывая о том, что подобные эксперименты были уже в 80-х, и Илон Маск их просто повторяет. Как-то так это все происходит, это обсуждение. И, в общем-то, мы хотели в сегодняшнем выпуске тоже обсудить этические проблемы, связанные с нейротехнологиями, но в более каком-то таком реалистичном, что ли, ключе, потому что, ну, там, идея чтения мыслей, вживления электродов, это скорее, ну, на мой взгляд, из области научной фантастики. Но при этом, понятное дело, что новые технологии требуют какого-то осмысления. И, в общем, мы попытаемся сегодня поосмыслять. Опять же, возникает такое ощущение, может оно возникнуть, что это все вещи из недалекого будущего, но на самом деле нет, потому что, например, в 2022 году в Чили всерьез задались проблемами так называемых нейроправ, настолько всерьез, что внесли, видимо, вместе с другими какими-то поправками, следующую поправку в Конституцию, я сейчас процитирую одно предложение оттуда, закон регулирует требования, условия и ограничения научно-технического использования у людей, и особенно, какой-то странный перевод, не суть, и особенно охраняет мозговую деятельность, а также информацию, полученную из ее записи. Я прочитала какое-то интересное сравнение, что в этом законе они пытаются приравнять данные мозга к человеческим органам и охранять их примерно так же. Ну, в общем, тут, конечно, много вопросов к их метафорам, но смысл в том, что об этом говорят, об этом из-за этого, ну, видимо, отчасти меняют конституции. Короче, все серьезно. Ну и, в общем-то, поставив проблему нашего сегодняшнего эпизода, будем переходить уже к конкретике.
Да, действительно, некоторые люди или группы людей задаются вопросами нейроэтики. Прежде чем я коснусь конкретных деталей, я хотела бы предварить это тем, что лично я не вполне восприимчива к обсуждению этики в целом, за исключением явных интересных этических дилемм или парадоксов. В качестве упражнения для разминки ума я ни в коем случае не отрицаю риски, которые несет за собой любая технология, в том числе нейротехнологии, но они кажутся более или менее универсальными и не такими уж пронзительными. А если говорить о том периоде, о том моменте, когда нейротехнологии тесно сплетутся с нашей жизнью, мы можем даже не догадываться, что еще будет сопутствовать нашей жизни в тот период. И мы пытаемся, возможно, наложить лекало текущего периода, лекало текущей этики и текущей стадии прогресса на будущее, которое может быть максимально непредсказуемым. Поэтому в своих сегодняшних описаниях я постараюсь быть максимально заземленной и, так сказать, не позволять себе слишком сильно фантазировать на тему того, что могут дать нейротехнологии в будущем. Поговорю о том, что действительно они представляют сейчас в плане угрозы доступа к приватной информации и так далее. Если говорить не о высоких материях, если говорить просто о данных, которые получаются в рамках реализации нейротехнологии, то поговорим об электроэнцефалографии как о, наверное, самом простом примере нейротехнологии, в чем-то даже самым доступным. Какие данные ЭЭГ могут потенциально явиться источником утечки информации о том, что с нами происходит? Какие процессы активности нашего мозга могут наверняка что-то сказать о том, что мы делаем или испытываем? На самом деле не так много. Напомню, что электроэнцефалография представляет собой сочетание ритмичной активности, и различные ритмы частично соотносятся с различными процессами. Например, альфа-ритм, который находится в диапазоне от 8 до 12 Гц, проявляется при закрывании глаз и может свидетельствовать о расслаблении. Соотношение более низкого тета-ритма и альфа-ритма может быть мерой сосредоточенности. Точно так же в литературе можно встретить в качестве такой метрики соотношение альфы и более высокого бета-ритма. И еще соотношение альфа и бета может быть индикатором того, что называют effort, то есть прикладывание усилия. И в целом соотношение альфа, бета и тета может служить индикатором усталости. Но вообще по ритмам часто получается так, что одна метрика может отображать разные процессы, и в один процесс вносит вклад разные метрики. То есть у нас отсутствует, по сути, соотношение один к одному данных ЭЭГ и какого-либо процесса. И все эти метрики очень сильно зависят от контекста, от экспериментальной парадигмы, от условий, в которых мы записываем электроэнцефалографию. То есть крайне редко можно вот так с наскока, в кавычках, в натуралистичных условиях что-то сказать по ЭЭГ. Всегда требуется некоторое изначальное обозначение условий, которые мы будем декодировать по ЭЭГ. Всегда требуется в большинстве случаев требуется индивидуальная калибровка под ритмы, под декодирование. И даже такую, казалось бы, явную вещь, как эмоции, не всегда можно декодировать по ЭЭГ с высокой точностью. Есть прецеденты, когда это удавалось, если раскладывать эмоции на два параметра, на валентность, которая указывает положительность или отрицательность эмоции, и то, что называется arousal, возбуждение, то есть интенсивность эмоций. И вот декодирование arousal и валентности реализуется. Но если говорить о более тонких нюансах, связанных с эмоциями, то здесь могут возникать, опять же, технические сложности, связанные с обработкой данных. И, кстати, упомянутые эмоции или, например, стресс можно декодировать не только по ЭЭГ, но и гораздо проще по мышечной активности, частоте сердечных сокращений или вариабельности их. Нас не смущает тот факт, что у некоторых фитнес-браслеты записывают ФПГ и частоту сердечных сокращений и паттерны дыхания, но в чем-то информативность вот этих метрик, она такая же, как у потенциального коммерческого ЭЭГ. Но какие-то этические напряги у нас возникают именно когда мы говорим о мозге, да, а не о сторонних моментах. И продолжая вот более такие простые версии информации, которую можно получить из ЭЭГ. Вот в прошлом выпуске мы упоминали внутриушное ЭЭГ. Так вот, это внутриушное ЭЭГ может тоже различать состояние покоя и внимания по спектральным характеристикам сигнала. Да, и это мы говорим о данных, которые записываются, так сказать, континуально. То есть мы не говорим о парадигмах, в которых мы усредняем ответ на какой-либо стимул. Там все более определенно. И, конечно же, если говорить о четких метриках, то неплохо декодируются вещи, связанные с моторной системой. То есть если вы воображаете движение или его совершаете, десинхронизация мю-ритма, который по диапазону в чем-то совпадает с альфа-ритмом, но локализуется в сенсомоторной коре, вот эта десинхронизация, она служит хорошим маркером. И этим, по сути, все ограничивается. То есть вообще компании, которые занимаются производством портативных эго-устройств, Настя этого коснется еще, они как раз вовсю борются за то, чтобы адекватно декодировать хотя бы небольшой набор состояний, среди которых находится стресс, усталость, внимание и расслабленность. И некоторые реализации даже могут включать оповещение, если, например, детектируют, что человек невнимателен. Но нельзя сказать, что есть вот прямо одно устройство, которое однозначно хорошо это делает. То есть могут быть заявления о том, что они это делают. Какие-то вещи могут даже массово использоваться при обучении или внедряться в профессиональную деятельность, но результаты валидационных исследований при этом могут быть бледноватыми. То есть если взять какое-то коммерчески доступное ЭЭГ-устройство и поискать, действительно, было ли проведено хорошее валидационное исследование, в котором показано с высокой точностью, что все декодируется нормально, часто возникает ситуация, когда эти исследования либо отсутствуют, либо результаты, как я сказала, мутноваты, либо компания как-то подтверждает вот эту валидность за счет просто отзывов своих клиентов. Вот, поэтому я не вижу этической проблемы в самих данных, которые представляет ЭЭГ. На самом деле, если так философски подумать, то и без ЭЭГ у нас достаточно много информации о том, в каком состоянии человек находится. Это могут быть движения глаз, это могут быть какие-либо мимические характеристики и поведенческие паттерны, которые мы вполне можем распознавать или фиксировать без привлечения нейротехнологий. Поэтому это просто вопрос использования такого рода данных. Да, и как я сказала, я не вижу этической проблемы в самих данных, но этическая проблема, с моей точки зрения, на текущий момент касается двух аспектов. Первые аспекты — это громкие заявления самих производителей. Недавно был проведен анализ вообще того, что заявляют производители портативных ЭЭГ при позиционирование своего продукта, и там чаще всего они обещают либо нейроэнхансмент, улучшение когнитивных функций в норме, улучшение концентрации внимания, релаксации, медитации, качество сна и способности медитировать. И да, заявления присутствуют, но, как я сказала, это может не соотноситься с реальным хорошим исследованием, которое подтверждает возможность этого. И отсюда органично вытекает вторая этическая проблема, которая заключается в том, что сами пользователи могут заблуждаться в интерпретации тех данных, которые они имеют.
Ну, то есть, короче, чтение мыслей не планируется.
Да, ну, чтение мыслей сейчас даже... Тут бы не мысли распознать, а просто какие-то общие состояния. Но чисто концептуально, чисто теоретически ничто не мешает читать мысли. Ну, я имею в виду, если у нас будет хороший метод. Кстати, недавно, вот буквально 1 мая в Nature Neuroscience опубликовали исследование, в котором декодировали по ФМРТ прослушивание многочасового подкаста. То есть, как мы уже отмечали, на самом деле, в прошлых выпусках, ФМРТ — это такая не очень точная вещь в плане чувствительности к временной динамике мозговых процессов, но даже по ней умудрились просто декодировать отклик мозга к различным словам и фразам. Поэтому если вот говорить о вербализации мысли, скажем так, то, может быть, как бы это будет возможно, но пока точно нет.
Ну, да, и в любом случае, мне кажется, что вот эта вот вещь так точно более индивидуализированная, чем алфа-ритм, и там как бы...
Да, конечно.
В любом случае, вот это точно нужно будет настраивать и размечать под каждого человека, и...
Угу.
Не знаю, в общем, вряд ли в какой-нибудь момент у нас будет универсальное устройство, которое ты надел на голову, и другой человек может читать твои мысли просто так. Короче,
это... Ну да, пока это кажется слишком таким завышенным ожиданием, но кто знает, вдруг...
С другой стороны, сейчас же, ну, много чего говорят про регулирование искусственного интеллекта, и там основной лейтмотив, что мы уже проморгали момент, когда нужно про это думать было, все уже искусственный интеллект есть, и как бы смиритесь. И эту аргументацию перекладывают на вот давайте с нейротехнологиями сделаем так же. Но на мой взгляд, искусственный интеллект — это действительно какая-то смена парадигм, в отличие от нейротехнологий. Нейротехнологии действительно, ну вот, ЭКГ и там, не знаю, фитнес-браслет у нас были последние лет 20, и мы ими активно использовались, и вообще нас не заботило. Вот, а как только, как бы, начали говорить про нейротехнологии, это нас стало заботить, потому что, ну, это вроде как ближе к нашей душе. Вот, а искусственный интеллект — это действительно немного другое, это вот, ну, совершенно другой способ взаимодействия с информацией, которую мы получаем. Поэтому тут, наверное, более, как бы, тут проблемы более остро стоят, в отличие от нейротехнологий. Мне очень понравилось, что у нас был вот этот раздел про то, что реалистичное, не что нереалистичное. Мне кажется, что в этом, возможно, будет главный смысл. Ладно, главный смысл нашего эпизода. Ну, в общем, да, мы пытаемся говорить про этические проблемы, но про реалистичные этические проблемы, а не вот эту гипотетическую антиутопию. А, так вот, про реалистичную антиутопию. А, что я сейчас хочу рассказать немножко о конкретных примерах применения нейротехнологий. Часть из них будут достаточно простыми, но это то, что активно применяется уже. И как бы регулировать можно вот эту часть, а не то, что там в будущем мы мысли будем читать. Первый пример. Я не буду называть название компании, потому что, во-первых, зачем? Во-вторых, это, очевидно, не одна и не две, это их много. Так вот, первый пласт компании, которые активно производят и распространяют свою продукцию вот этих нейротехнологий, это те, которые используются в каких-то опасных видах работ. Опасных в том смысле, что там нужно постоянно быть сосредоточенным. Например, вождение поездов, операторы самолетов, возможно, МЧСники, возможно, какие-то работа на стройках, шахтах, ну, в общем, что-то такое. В общем, там, где если ты отвлекся, то твое отвлечение может привести к каким-то серьезным проблемам, вплоть до подвижения опасности жизни других людей. Так вот, а что тут предлагается? Тут предлагаются, опять же, носимые какие-то устройства, которые будут мониторить твою сосредоточенность. И если ты не сосредоточен, то, ну, соответственно, как бы тебя оповещать об этом, и ты сам принимаешь решение, либо что делать, либо за тебя там кто-то принимает решение отстранить там тебя вот прямо сейчас от там управления полетами, например. Ну, к слову сказать, это, опять же, технология, которая применяется давно, и как будто бы она никого не заботила раньше, потому что тут риски от того, что может случиться, если человек отвлечется, versus нарушение его приватности мозговых данных перевешивает, ну, в общем, понятно, что перевешивает здесь. Ну и да, это все активно распространяется, применяется во всех, ну, не во всех, очень во многих странах, включая Россию. Следующий класс нейротехнологий, который активно применяется, на этот раз уже корпорациями, это так называемые, наверное, это является частью вот того, что называется UX-исследование, то есть User Experience Design, что-то такое. Это нейротехнологии, носимые, которые используют люди за рабочим местом, и, пропуская все эти данные через какой-то алгоритм, программа выдает, ты сейчас сосредоточен, ты сейчас расслаблен, ты сейчас отвлекаешься, ну вот что-то такое. Может быть, тебе пойти попить кофе. И я почитала парочку реклам, ну, не реклам, в общем, сайтов вот этих вот производителей, и там все очень так радужно описано, что вот, у нас был ковид, и в ковид все перерабатывали, сидели за зумами, и вот, если вы будете носить нашу, там, маску или наш шлем или что угодно, то мы будем вас предупреждать, что вот сейчас нужно сделать перерыв и походить по дому, например, что-то такое. Звучит отлично. Да, но тут как раз и возникают вот эти вот этические дилеммы, которые... Вот это, на мой взгляд, более-менее реалистично. Я, правда, не уверена, что это связано именно с нейротехнологиями, но не суть. Сейчас я поставлю, собственно, этическую проблему, потом буду пробовать её на неё отвечать. Проблема в том, что вот есть данные про то, условно, человек сосредоточен или нет. Я тут поставила воздушные кавычки. по крайней мере, то данные, которые мы так интерпретируем. И эти данные есть у самого человека, и это окей, он может с ними делать, из них делать выводы, какие он-то хочет, но эти данные могут быть и у его менеджера или босса. И тут уже как бы возникает этический момент, потому что если бы, условно, у него их не было, то он бы не знал, что человек там пол рабочего дня, не знаю, в Тетрис играет. И он бы, и, ну, и условно, если бы человек все еще делал всю свою работу, то этот его менеджер бы вообще не обратил на него внимания, это не было бы проблемой. Но если менеджер знает, что человек там полдня в таком расслабленном состоянии блуждания мыслей, то он может сделать какие-то выводы из этого. Опять же, почему я считаю, что это не проблема с нейротехнологиями, потому что, ну, как бы, я так понимаю, что во многих корпорациях, я как человек, который ни разу в корпорациях не работала, мне сложно это все, конечно, представить, но я так понимаю, что во многих корпорациях просто на компьютерах стоят всякие следящие штуки, которые отслеживают, в каких программах ты сидишь.
Да, да.
Ну, условно, это на каждом телефоне есть такая программа, когда, где ты можешь посмотреть, ты там сегодня в основном в YouTube зависал или... не знаю, слова по карточкам учил иностранные, ну что-то такое. И, в общем-то, опять же, нейротехнологии тут как будто бы не то, чтобы прям какую-то новую информацию дают, поэтому регулировать нужно не нейротехнологии и вообще не технологии, а поведение компаний. И это вопрос, который мы не будем обсуждать, потому что, не, мягко говоря, не в рамках нашей темы. Но более, наверное, позитивное, на мой взгляд, применение похожих технологий — это индивидуальные устройства. Например, если вы сами себе покупаете такую штуку вне корпоративных закупок и используете ее для отслеживания, там, насколько вы сосредоточены или нет, то это, ну, это может быть какое-то позитивное применение. С другой стороны... Мне кажется, что у людей нету проблем распознавать, когда они не сосредоточены. У них есть проблема быть более сосредоточенными. И тут как бы, возможно, этот фидбэк поможет в этом, но не знаю. Я тут тоже...
Я тут не совсем с тобой, извини, что перебиваю, не совсем соглашусь, потому что нам кажется, что нет проблем с тем, чтобы обнаружить свою несосредоточенность или и так далее. Но... Там некоторые исследования показывают, что, к сожалению, этот awareness даже относительно несосредоточенности, он не всегда высокий у некоторой части людей, поэтому, в принципе, тут использование такого трекинга и мониторинга может быть оправдано.
Не, ну да, окей, я соглашусь, что действительно для кого-то это может быть необходимым. Я уверена, что для меня тоже, раз уж я так резко заявила, что, наверное, я все знаю про себя. Но, не, да, я соглашусь, что это может иметь позитивное применение. Короче, мой поинт в том, что если это на индивидуальном уровне человек решает себе купить такую игрушечку и применять ее, как он хочет, это окей. На корпоративном уровне нужно регулировать поведение, собственно, компаний, а не наличие нейротехнологий в этих компаниях.
Да, как раз подхвачу твой поинт про использование такого рода технологий уже в индивидуальных целях. Тут тоже возникают некоторые проблемы, как я уже успела упомянуть, сами пользователи могут заблуждаться относительно интерпретации данных, которые им демонстрирует их девайс. То есть, во-первых, люди могут переоценивать мощь этих девайсов и их точность. Во-вторых, могут возникать ситуации, в которых декодируемое состояние не совпадает с реальным состоянием человека, а девайс просит человека что-то с этим состоянием сделать. Условно говоря, девайс говорит, что вы в стрессе, а вы на самом деле не в стрессе, и вы начинаете стрессовать по поводу того, что вы якобы в стрессе, и вам нужно как-то этот стресс редуцировать. Ну, то есть одно цепляет другое, ложная осведомленность порождает ненужные дополнительные эмоциональные завороты. И второй момент. Сам человек может ошибаться в воззрениях в целом относительно самого себя. То есть он может как-то себя запрофайлить, основываясь на том, что показывает ему девайс. Например, у меня бывали случаи, когда на эксперимент приходил человек, и я ему по традиции говорила, что вот, мол, сейчас закройте глаза, и у вас появится альфа-ритм. Я просто, ну, обычно участникам показываю, что у них происходит на ЭЭГ, потому что, в принципе, это интересно. И бывали случаи, когда альфа-ритм, например, особо не появлялся или появлялся мало, ну, бывает такая особенность у людей, или наоборот, его было слишком много, даже с открытыми глазами. И человек, не осведомленный о нейронауке, он задавался вопросом, что с ним не так. Вот. Но это, опять же, проблема, которая не привязана к нейротехнологиям, именно к нейротехнологиям, потому что в целом у людей сложные отношения с информацией об их собственном здоровье, об их состоянии. Хотя, конечно же, информированное лечение или информированный мониторинг чего-либо, он лучше, чем неинформированный. Поэтому имеет смысл предоставлять всю информацию пользователю с дополнительной экспертной интерпретацией или с направлением к специалисту, если это требуется. Хотя, опять же, в широком применении отсутствуют диагностические именно девайсы ЭЭГ. Для диагностики, скорее всего, это было бы неоправданно, за исключением тех случаев, когда важна динамика состояния человека, например, предсказывание приступов эпилепсии и так далее. Но это уже другая история.
Можно вставлю фан-факт? Фан-факт, что когда изобрели термометр, людям не разрешали самим мерить температуру тела, потому что врачи боялись, что люди не поймут, что это значит. И поэтому термометрами можно было пользоваться только у врачей. Прошло сколько-то лет, понятия не имею, сколько, и люди выучили, что такое температура тела и так далее. В общем, надеемся, что примерно то же самое с нейротехнологиями случится.
Да, и аналогичным образом тоже пример, только в 1970-х годах одобрили коммерческий тест на беременность. Да, то есть примеров, в принципе, с таким несколько ограниченным доступом к информации о состоянии человека, их множество. Есть еще кейс с компанией, которая занимается тестами ДНК. В какой-то момент FDA выразила, так сказать, сомнения в этой компании, поскольку ложноположительные результаты этого ДНК-тестирования могли заставить потребителей дополнительно проходить скрининг на заболевание, которое сам по себе может быть не очень полезен. Или реализовывать самолечение, которое, опять же, может приводить к проблемам. Но со временем, собственно, вот эта компания, она предоставила все необходимое для валидизации того, что там нет особо false positive, ложноположительных результатов, и, в принципе, через несколько лет FDA отозвала свои... Как это по-русски это сказать? Да, ну, в общем, отменила свои предъявы.
Ну, да, мне кажется, что проблема ложноположительных результатов — это важная проблема. Я не очень знаю, насколько это все применимо, конечно, к нейротехнологиям, потому что, опять же, это все пока не используется для какой-то диагностики, самодиагностики, в отличие от генетических тестов. Поэтому, возможно, чуть-чуть шаг в сторону. Например, там... Вот когда ты сдаешь анализ крови, ну, если так просто в качестве скрининга, то тебе выдают результаты в каком формате? Циферка и референсные значения. И ты после этого, например, если циферка выше или ниже, то ты такой, о нет, наверное, что-то не так. Идешь к врачу, потому что на листочке анализа не написано, что тебе делать. Тебе, ну, как бы там не прописано, не знаю, рецептов и правильно сделано. И мне кажется, что там с генетикой примерно так же это было у них, поэтому неудивительно, что в итоге все там нормально разрулили. И в целом генетический скрининг, ну, я не знаю, я к нему очень положительно отношусь.
Ну, я тоже.
Да, ну, я просто знаю, что вокруг него тоже есть прям такие же этические опасения, как вокруг нейротехнологий.
А, да?
Что вот там, не знаю, будем принимать решение, рожать или не рожать детей. Ну, понятно, из какой это, из какого-то лагеря, поэтому тут даже серьёзно
не обсуждается.
А, вот. А по поводу нейротехнологии, мне кажется, так, если... Сейчас это, конечно, такое фантазирование будет, но у нас тут пол выпуска фантазирования, поэтому позволь себе. А, короче, что если вдруг когда-нибудь мы действительно будем писать ЭЭГ, и у нас, ну, там, не знаю, за рабочим местом. Короче, у нас будет много данных нашего состояния мозга, ну, в плане нашего ЭЭГ. И, например, если мы к тому времени действительно у нас будут какие-то маркеры для заболеваний, над которыми мы тут все активно работаем, если мы их вошьем вот в эти вот носимые устройства, которые могут заодно определять потенциальную опасность, там, не знаю, ну, наверное, эпилепсия будет странным, скорее всего, она уже к тому времени проявится. Ну, короче, какие-то, не знаю, глиобластому там вроде работают над этим тоже, хотя, мне кажется, это там все тоже все сложно. Но, предположим, если мы вдруг... Понятное дело, что они тоже все будут очень вероятностными, но сам факт того, что, окей, у меня есть риск того, что у меня там рак мозга начинается, почему мне не пойти провериться? Несложно... И потенциально очень полезно. Но это, да, это вот это вот, наверное, я отступила от нашего, от попытки нашего подкаста, нашего эпизода сделать таким строго научным, но, по крайней мере, мне кажется, что в этом есть какой-то позитивный... Но, опять же, я в целом считаю, что нейротехнологии больше важны для применения в клинике, чем вне клиники, поэтому меня вот туда и унесло.
Ну да, возможно, реализация таких вот уже клинических приложений в рамках коммерческой ЭЭГ, это и скрининг соответствующий, это, возможно, наше будущее. Но, кстати, но сейчас это, естественно, особо не реализуется, но реализуются другие вещи. Например, берут некоторые индексы ритмической активности и иногда вот, разделяют людей по типу... Ну, не то чтобы темперамента, но иногда вдохновляются каким-то исследованием, которое, например, показало, что какой-либо индекс ритмической активности мозга, он отвечает за, ну, например, ваши творческие способности или ваши аналитические способности, и некоторые компании просто на базе вот этого, скажем так, совсем локального исследования, они могут создавать продукт и громко заявлять о том, что вот мы покажем ваш там индекс ритмической активности в определенном диапазоне и скажем, кто вы. Вот. Но вот такие вещи, это немножко... Не знаю, с одной стороны, может быть, забавно с этим поиграть, но...
Ну да, я согласна, что когда как бы заходит речь о каком-то таком высоких материях, типа самоопределения и так далее, то тут, конечно, других людей-то лучше не слушать, а железки тем более. Да, наверное, достаточно плавный сейчас переход будет от того, что мы как-то спонтанно обсудили, что вот мы предположим вот это будущее, когда мы можем там мониторить какую-то клинику, было бы круто, если бы мы могли бы это распространить на максимальное количество людей, но даже сейчас, вот если мы пытаемся постоянно возвращаться к тому, какие этические проблемы стоят реально сейчас, а не там в каком-то будущем, это, конечно, доступ к тем нейротехнологиям, которые являются, ну, лечебными, там, например, нейроинтерфейсы для парализованных людей, ну и там куча всяких других вариантов. Тут сложно что-то обсуждать, это, опять же, не вопрос регулирования технологий, это в целом вопрос того, как общество устроено, поэтому, ну, тоже, увы, но за рамками нашего обсуждения сегодняшнего, хотя это суперважная проблема, и, конечно, всем нам просто как людям нужно об этом задумываться. А вторая проблема, которая, мне кажется, более релевантна, и на которую, ну, мне кажется, ну, у меня есть какой-то такой личный ответ, не знаю, сколько он там всем откликнется. Короче, предположим, что у кого-то есть доступ к игрушечкам, которые будут тебе помогать быть более продуктивным, а у кого-то нет, и стоит, ну, и, очевидно, у людей, у которых есть возможность там купить эту игрушечку, уже и так есть преимущество в виде денег, стоит ли нам как-то регулировать вот это вот распространение, вот это вот как бы, ну, неравный доступ к тому, что это сделает тебя, ну, условно, там, более успешным. Но, не знаю, тут, опять же, как будто бы вопрос о каких-то политических предпочтениях, не буду при этом честно. Мне кажется, что как-то если логически рассуждать, то, например, в, не знаю, когда мы пытаемся построить карьеру, там как бы нету четких правил, как это делать, есть какие-то внутренние этические предпочтения, и ну, люди просто свои, там, исходя из своих этических принципов действуют, но как-то сверху сказать, что вот в карьере нельзя использовать нейроэнхансмент, это звучит немножко глупо и нереалистично в том смысле, что... Потому что как только мы начинаем что-то регулировать, то периодически от саморегуляции хуже становится, и какие-то всякие параллельные импорты, не знаю, как сказать, возникают. Поэтому вот регуляция доступа к нейротехнологиям, опять же, на мой взгляд, более важна в области клиники, потому что это там, ну, часто вопрос жизни и смерти, а в условной норме и в условных нейроэнхансментах всяких нормальных функций, опять же, всё, слово «нормально» здесь, конечно, все в кавычках, то там, ну, стоит регулировать какие-то другие вещи, например, там, не знаю, равный доступ к образованию и там, ну, и все такое, но, опять же, не нейротехнологии.
Попробую резюмировать то, о чем мы сегодня поговорили. Во-первых, у нас нет угрозы чтения мыслей пока. Но есть проблемы, связанные, как уже много раз подчеркнула Настя, с доступом к данным. И этот доступ можно разделить на три категории. Внешний доступ со стороны самих экспертов, ну, то есть ученых или врачей. Вторая категория — доступ со стороны корпорации, что может создавать проблемы, но, опять же, это без привязки к нейротехнологиям, это в целом проблема, касающаяся контроля исполнителей. И третья категория — это доступ самих пользователей. Эти типы доступов, им сопутствуют свои проблемы. Это может решаться, да, прозрачностью самой записи, прозрачностью алгоритмов обработки и прозрачностью интерпретации.
И популяризации знания.
Да, ну и как бы еще сверху дополнительные проблемы, уже не касающиеся доступа к данным, это просто громкие заявления производителей, которые не могут соответствовать тому, что действительно делает девайс. И заблуждение самих пользователей относительно того, как интерпретировать тот или иной факт, который они извлекают из своей записи. И опять же, это не проблема нейротехнологии, это те вещи, которые могут быть редуцированы до простых проблем с критическим мышлением.
Да, я согласна, и в целом, так как наш выпуск подходит к концу, то будем считать, что реалистичная его часть закончена, сейчас попробуем поиграть в нереалистичную. Если все-таки все эти предсказания юристов, внимание, юристов, по поводу того, что смогут в какой-то момент нейротехнологии, и, например, что мы сможем действительно читать мысли людей, даже как ты думаешь, что нужно будет тогда регулировать? Не, я понимаю, мне тоже сложно.
Но просто, просто рассуждать там о способах шифровки информации и так далее.
Это сейчас. Ну, я могу вот привести пример из источника, очень важного. Давай. Аниме. Посмотрела я тут недавно аниме «Психопаспорт», и там идея в том, что какое-то там будущее, и люди могут с помощью специальных сканеров определять потенциального преступника еще до того, как он совершил преступление, ну и, собственно, наказывать его, типа, изолировать его заранее, и там, либо лечить его, либо, если он там безнадежен условно, то, ну, что-то другое с ним делать. Вот, и, короче, все построено на этом. И там, конечно, вот твой первый тезис о том, что в тот момент, когда мы действительно сможем это делать, общество будет совершенно другим, он очень хорошо показан, потому что там из-за наличия вот этой вот возможности все по-другому устроится. То есть там не то, чтобы наше общество, в котором так можно, и что-то там чуть-чуть поменялось, нет, там все по-другому. И мне кажется, это достаточно такая важная история о том, что, ну, во-первых, мы все-таки постепенно приходим к этому моменту, когда так можно будет делать, Мы не внезапно...
Ну, конечно.
Ну, нет, может быть, кто-то внезапно просыпается и узнает, что есть искусственный интеллект. Мне кажется, таких людей много. И это, опять же, проблема, с которой нужно как-то на глобальном mm-hmm. уровне заниматься. Вот. Но, в общем-то, да, мой поинт, наверное, такой же, как и твой поинт, в который ты вначале упомянула, что в момент, когда mm-hmm. чтение мысли будет возможно, то там общество будет по-другому работать.
У нас теперь появилась эта рубрика рекомендации источников.
А я рада, что мы ее начали с аниме.
А мне вспомнился фильм, мультфильм японский Сатоси Кона, который называется «Паприка». И забавно, что мультфильм в 2006 году был снят, а там такие вещи похожие вот на современные нейроинтерфейсы, и там речь идет о таком нейроинтерфейсном бенде, с помощью которого врачи могли проникать в сновидения своих пациентов, ну и это привело там к некоторому смешиванию реальности. Да, и вот там вот как раз было видно, что общество стандартное, вот, и просто есть какой-то девайс внезапный, и общество как бы к этому девайсу не готово. Вот, но в нашем случае я думаю, что это действительно все будет постепенно меняться.
Ну да, да, я согласна. В общем-то, я думаю, что встретимся все в этом прекрасном будущем, или не прекрасном, как получится. Все, я думаю, что мы закончили с нашим эпизодом. Всем спасибо за внимание. Да, мы хотим вас всех попросить, всех, кто слушает этот выпуск, и кто дослушал до этого момента, поставить лайки в приложениях, в которых вы слушаете. Если это Apple Podcast, то там еще можно комментарий написать. Пожалуйста, сделайте это. Это очень поможет. Ну и в целом спасибо за прослушивание.
Да, всем спасибо. Пока.